В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Умные парни». И наш умный парень Евгений Михайлов, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем с грузинской темы, потому что Соединенные Штаты Америки прямо вот под конец года ввели санкции в отношении основателя партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. Он внесен в санкционный список за подрыв демократического и евроатлантического будущего в Грузии. В интересах России такая формулировка. Энтони Блинкен сделал заявление, а премьер-министр Грузии Кабахидзе назвал санкции против Иванишвили наградой за защиту национальных интересов страны. А как вы думаете, в Соединенных Штатах Америки действительно не отдают себе отчета в том, что, ну, очень странно вводить санкции против, соответственно, грузинских политиков за то, что они, например, принимают закон об иностранных агентах, и раскручивать, вызывая эффект Стрейзанд, вот эту ситуацию?
Ну, на самом деле, Соединенные Штаты, это, скажем так, партия демократов, пытается как можно быстрее и больше нагадить перед приходом Трампа, понимая, что, в принципе, их политика привела к провалу действительно международной политики Соединенных Штатов Америки. Это же именно демократы привели к власти в свое время тех, кто выстроил откровенную русофобскую позицию в Грузии. И к чему в итоге пришла Грузия? Вот, конфликт с Россией. Но сейчас в Грузии, в грузинском руководстве, прагматичные лидеры, которые в свое время дали достойный ответ американцам, сказав, что мы не откроем второй фронт против Российской Федерации, мы не будем ссориться с Россией, нам, в принципе, Грузии хватит на 2-3 дня в случае конфликта с Россией, и поэтому нам нет смысла, нам лучше торговать с Россией. Грузия, даже не имея дипломатических отношений с Москвой, получает огромные доходы, опять же, от транзита товаров, от русских туристов и вообще, в принципе, от сотрудничества по разным направлениям с Россией. Поэтому они, я бы не сказал, что они пророссийские, но они преследуют, прежде всего, национальные интересы Грузии. И вы знаете, вот этот вот такой кивок в сторону Иванишвили, ну, как бы привлечение его к санкциям и прочее, это не пугает самого Бедзина Иванишвили. Я бывал в Грузии. Вижу, что там творится. Потому что у него уже еще ранее за его позицию определенную, да, антиамериканскую и прогрузинскую, были арестованы счета порядка там на 600 миллионов долларов за границей. Поэтому грузинский политический истеблишмент был готов к конфронтации определенной с Западом, и на самом деле мы видели, что в последние годы творилось в Грузии. Не творилось, а выстраивалось. Да? Грузинская мечта четко взяла курс на собственные национальные интересы, в том числе и закон об иноагентах, о сохранении традиционных ценностей и прочего. Это все звенья одной цепи, которые привели в итоге все равно к победе грузинские мечты на выборах.
Евгений Александрович, а стало ли для Грузии, как вы думаете, ну, например, неким сюрпризом или удивлением наказание их американцами за суверенитизацию?
Я думаю, что удивление это не вызвало. Это больше удивляет реакция грузинского руководства, те силы внутри самой Грузии, которые долгие годы получали донаты, деньги со стороны Запада, Евросоюза на раскачку русов, на русофобии, на навязывание западных так называемых ценностей и прочее. И вот они же думали, что все, сейчас Грузию начнут пугать и так далее, и она сдастся, правительство сдастся. Мы видели, какие были протесты. Ну и в итоге, чем они закончились? Президент Саломе Зурабишвили получила пост в американском университете, и все. И Грузия продолжает развиваться дальше, развивать отношения с соседями, выстраивать, опять же, уже такой завуалированный диалог с Москвой о нормализации отношений, а потому что, ну, для Грузии большая травма, конечно, это Абхазия, Южная Осетия, да.
Интересный такой момент. С вашей точки зрения, могут ли американцы, например, ослабить, и европейцы, кстати, которые тоже наказывают Грузию, отменяя всякие визовые послабления, отменяя вот этот путь, прикрывая путь в Европейский Союз, может ли это поспособствовать внутри как раз самой Грузии более открытое стремление к тому, чтобы налаживать отношения с Москвой? Именно открытое.
Я, Евгений, считаю, что это уже способствует налаживанию отношений. Грузинская молодежь, там определенная делегация уже кулуарными путями, там, благодаря грузинским бизнесменам, приезжают на форумы российской молодежи в Сочи. То есть отношения уже налаживаются. И опять же, вы знаете, я бывал и перед выборами в Грузии, как бы, и беседовал с грузинами, они говорят, вот Россия чего, что упустила, это то, что раньше безвизовый режим не ввела. Мы ввели сейчас безвизовый режим для грузин. Говорит, а вот просто надо было это делать раньше, так как наша молодежь очень много ездит на Запад. Ездила на Запад, находила там работу и так далее, потому что, ну, не было, были проблемы в Грузии. И говорит, мы бы еще быстрее повернулись к России, если бы, ну, не было этого безвизового режима, точнее визового. Но, слава богу, как бы постепенно все налаживается. И опять же, грузинский бизнес очень плотно стал развиваться в Российской Федерации, независимо от политических отношений. Бизнес, как российско-грузинский, так и грузинско-российский, он развивается. А вы знаете, нет ничего лучше народной дипломатии. А то, как грузины относятся к России и к простому народу, добродушно и гостеприимно, ну, это известно. А все, что там пишут, как бы в определенных телеграм-каналах и так далее, что грузины там ненавидят и так далее, такого нет. На самом деле, для грузин что важно? Мир, дружба, доход, дружба с соседями, ведь исторические связи, они никуда не делись. В Грузии, в самом центре, вот есть торговый комплекс, там есть театр Грибоедова, да, то есть как бы русская культура из Грузии никуда не делась. Русские православные церкви не преследуются, они есть и так далее. То есть я думаю, что все будет хорошо.
Евгений Александрович, а так ли действительно стоит разделять вопросы бизнес-интересов, экономических интересов и политических? Потому что некогда контрагенты, а ныне политические там оппоненты России и теперь уже политические оппоненты Грузии, действительно очень много ресурсов затратили на то, чтобы политически отношений между странами не стало, а после войны 8-го года вообще там дипломатических отношений не стало. И в Грузии, в общем-то, были на это согласны, потому что им обещали там определенные преференции. И сейчас, когда мы, как бы, получается, оставляем за скобками вот эти отношения, которые, ну, неурегулированные, а говорим бизнес вперед, из Москвы может создаться впечатление, что мы даем возможность, например, Грузии, которая там, значит, нападала на российских миротворцев, была война, разрыв дипломатических отношений, зарабатывать на России, но объективно не признавать определенного рода, например, ошибок политических, которые были совершены, тем самым не переворачивая ту страницу.
А вы знаете, на самом деле страница-то уже переворачивается. Ведь руководство Грузии уже как бы фактически делало заявление о готовности извиниться за грузинскую агрессию перед народом Осетии. В самом грузинском руководстве делались заявления оппозиционным партиям о том, что именно грузинская позиция привела к катастрофе с Осетией. Именно грузины виноваты были в том, что там случилось. То есть новые политические силы, они осознают ущербность прежней грузинской политики, которая была, и готовы выстраивать отношения. И это важно. И Россия, кстати, тоже в кулуарах делала положительные отзывы о таких намерениях. То есть грузины готовы разговаривать. Это самое главное. И вы знаете, если бы не было политической готовности, то, ну, как бы у нас тоже глупых-то нет, не было бы никакого бизнеса и развития, ну, совместных, да, каких-то проектов. Все прекрасно понимают, что власть – это одно, грузинский народ – это другое, и в последние годы у власти стоит грузинская мечта, которая целенаправленно ведет Грузию, ну, на мой взгляд, к правильным решениям.
Проект евроатлантизма для Грузии закрыт?
Я думаю, закрыт. Евроатлантизм, вот эти вот все печеньки в Грузии осознали. Они ведь делали заявление, вот грузины, сам Кабахидзе, говорили, мы не хотим, чтобы у нас повторилась история с Украиной. И она не повторилась. Они выдержали вот этот натиск оппозиционных сил во время выборов. Они грамотно, они не побоялись ужесточить правила разгона демонстрантов. Правильно сделали все. То есть, и на самом деле, вы понимаете, на фоне прихода Трампа, видимо, или каких-то общих изменений, Запад, может быть, даже как-то недоработал в плане Грузии в последнее время. Либо же, скажем так, упустил ту ситуацию, при которой грузинское руководство и силовики стали лучше работать и не допускать вот этого бардака в стране. Ведь, по сути дела, закон об иноагентах позволил контролировать перевод средств иноагентам. То есть они видели, куда и кому приходят деньги, и могли либо перекрывать это, либо же там какие-то другие моменты делать. Единственное, в Грузии на вот эти протесты деньги поступали через Ереван наличными средствами. Были такие случаи. Ну, здесь грузины тоже как бы смогли урегулировать этот вопрос. Там спецслужбы работали плотно. И поэтому мы видим, что весь грузинский проект остался пшиком. Антигрузинский. Внутри.
Евгений Александрович, но сложно, наверное, предположить, что и в дальнейшем, например, европейцы или американцы откажутся от попыток как раз оказывать давление на Грузию с целью реализации своих каких-то там политических вопросов. Но есть такой момент. Перспективы политического налаживания отношений. На какой почве все это формируется? На почве того, что, видите, евроатлантизм у вас не получился, давайте налаживать отношения с Россией? Или на почве, например, того, что постсоветский проект все-таки для Грузии был, ну, не совсем, может быть, удачным, все равно Грузию пытаются использовать, а мы хотим с Грузией сотрудничать, или что? Потому что там выросло целое поколение уже вне, как бы вне памяти Советского Союза. Значит, отношения заново нужно выстраивать.
Вы правы, да, поколение, но, соответственно, нужно пожинать плоды ошибок и воспитывать тех, кто есть, и выстраивать отношения. Вы знаете, на постсоветском, сейчас как бы на Южном Кавказе интересная ситуация. Ведь, по сути дела, если бы в Грузии победили оппозиционеры, то Запад получил бы два фактически антироссийских блоковых государства на территории Южного Кавказа. Это Армения и Грузия. Потому что в Армении мы видим, что Армения стремится очень быстро туда теми шагами, а Грузия осознала ошибочность вот всех этих движений. Угу. Ну, как бы, опять же, большие усилия для стабилизации обстановки регионально прилагают совместно Турция, Россия, Азербайджан. Вот. Да. Это основные игроки в регионе, которые могут как бы договориться и выстроить именно политику в рамках национальных собственных национальных интересов и, собственно, и региональной безопасности. Ну а так как у нас все-таки, несмотря на вот определенные плохие отношения последние годы с Грузией, у нас как бы связи-то остались, и работа в любом случае ведется, взаимодействие. И вы знаете, для грузин самый тяжелый вопрос, повторюсь, это, конечно, отторжение территорий. Они всегда это говорят, да? И сейчас вот думают, как выстраивать отношения. Грузины думают, как может им Россия помочь выстроить, не вернуть сразу вот территории, да, Абхазия, там, Южная Осетия, а как Россия выстроить здесь может выступить посредником налажения отношений. И дальше уже можно как бы двигаться дальше.
То есть вы считаете, что как раз Абхазия и Южная, статус Абхазии и Южной Осетии уже не становится первоначальным звеном, от которого раскручивается вот вся эта цепочка взаимодействия России и Грузии? То есть это остается несколько за скобками?
Да, я бы так не сказал. Я думаю, что России и Грузии надо думать о как бы неком таком совместном партнерстве на этих территориях, чтобы и грузинам было уже легче осознавать, что они вроде бы потеряли территории, но и как бы все-таки они там, да, то есть экономические или какие-то политические взаимодействия. Но в любом случае что-то надо придумывать. Разговоры ходили разные. Дескать, о том, что предложить какую-то грузинскую там конфедерацию, ну, Абхазия, Южная Осетия, Грузия. Этот планов громадье разных в кулуарах обсуждается, но пока конкретики нет. Но я думаю, что у России сейчас, конечно, более важные задачи – это на зоне проведения специальной военной операции, но мы не упускаем ситуацию в Грузии. По крайней мере, мы не обостряем и выказываем свое одобрение тому, что мы на самом деле официально выказываем одобрение тому, что происходит в Грузии. И как бы кто ни говорил, что это пророссийские действия происходят там, это на самом деле прогрузинские действия в национальных интересах Грузии. Потому что ну, там никогда, на мой взгляд, не прижилось бы вот западное вот это вот...
Ценности. Но западные деньги при этом там приживаются.
Женщины.
Что женщины, простите?
Ну, когда грузины, это всегда мандарины, женщины, вино. И как бы я не представляю нетрадиционные ценности в Грузии. Я знаю, что там, когда навязывалось вот это ЛГБТ, и мы видели там по телевизору...
Да.
Прошлое, да, запрещенное. У Грузии были определенные группы парней, нормальных парней, при поддержке нормальных бизнесменов, в случае чего, они, скажем так... очень обижали откровенные выступления ЛГБТшников. И даже если поступали они в тюрьмы, ну, в прежние времена этих ребят, вы знали, их там поддерживали настоящие грузинские правильные люди. Поэтому...
А можно ли здесь, Евгений Александрович, позвольте, я еще поглубже копну в историю наших взаимоотношений. Есть же-то как бы роль Украины сейчас... И отношение Грузии, например, к конфликту можно считать каким-то элементом российско-грузинских отношений? Были скандалы, связанные с участием грузинских наемников, в том, что они их там чуть ли не с почестями какими-то и отправляли, и встречали, и еще что-то, которые замешаны, в общем, во многих всяких кровавых разборках. Это же тоже один из политических элементов, который, ну, объективно не стоит списывать со счетов, когда мы говорим, возможно, о полноценном налаживании отношений, потому что, ну, система ценности. Да, мандарины хорошо, да, женщины хорошо, но есть и деньги хорошо, но есть очень важные, как бы, грубо говоря, идеологические моменты.
Я скажу так, насчет того самого грузинского региона. Именно когда партия власти, грузинская мечта, усилила свои позиции, грузинский регион, он имел больше отношения к партии Саакашвили. И именно его люди продвигали. А когда Саакашвили посадили, грузинские регионы и вот эти все наемники, еще ВАТО, грузинские, они стали персонами нон-грата. Угу. И более того, они стали преследоваться в самой Грузии. Здесь нужно разделять до и после. У Грузии четкая позиция по украинскому конфликту была с самого начала. Они не вмешиваются. И я бы не сказал, что легионеров поддерживали именно вот грузинское, ну, на государственном уровне при грузинской мечте. Угу. Вот другие партии, и вот партия Саакашвили, которого очень неплохо даже, что посадили и держали в тюрьме, это по большому счету и нам было хорошо, что его до сих пор держат в тюрьме. То есть это как бы не пророссийский шаг. Кто-то думает пророссийский. Да? Его не отпустили.
Ну, да.
Его как бы наказали. И поэтому, вы знаете, я думаю, мы найдем точки соприкосновения. Тем более, что на Украине наемников хватает отовсюду. Если уже мы даже, помню, говорили много о предателях, о русском добровольческом корпусе, то, что говорит,
да.
Нашлись и грузины, которые...
Нет, конечно, одно дело просто, когда РДК у нас преследуется по закону, и, соответственно, этих людей там ищут и наказывают, и они здесь считаются преступниками. Другое дело, когда мы говорим про страну, которая вроде бы не занимает никакую политическую позицию, но при этом, например, и никоим образом там не преследуют людей, которые оказываются вот в статусе там наемников или замешаны в каких-то там пытках, зверствах и так далее. Вот это все-таки тоже надо разделять.
Здесь как бы тоже... Я вас понимаю, но, скажем так, грузинское руководство опасалось, что на оппозиционных митингах будут присутствовать и попытаются сделать переворот именно легионеры из грузинского региона. И они провели, насколько я знаю, достаточно серьезную оперативную работу, чтобы там их не было. Соответственно, вы знаете, когда у нас выстроятся отношения определенные, я думаю, все будут наказаны. Будет доказана причастность как бы к террористической деятельности. Они же их просто не пускали в Грузию в большей мере в последнее время.
Евгений Александрович, а как вы думаете, это я плавно мостик перед новостями делаю к тому, чтобы мы с вами после новостей к Армении тоже перешли. Можно ли считать, что вот такая открытая позиция грузинского руководства и последующие санкции, которые это грузинское руководство обрело со стороны европейцев и американцев, можно считать неким ренессансом в управлении постсоветским пространством, потому что если раньше, после распада Союза и потом в нулевые годы, приходили к власти люди, ориентированные на Запад, были менеджеры откровенные, было очень сильно западное влияние, сохраняется там в Молдавии, в Армении, естественно, в Грузии, Саакашвили было, к чему это приводило, то сейчас действительно вот этот процесс суверенитизации, он происходит как бы по новой.
Абсолютно согласен, действительно, ренессанс, и здесь главное, что если Саакашвили пришел не на свои деньги, а на американские и поддерживался полностью, то в Грузии есть миллиардер Бидзина Иванишвили, который держит основные активы, и он заинтересован, чтобы в его государстве и его государство как бы достигало собственных национальных интересов, умело договариваться с другими странами, но не в ущерб. И поэтому это две большие разницы. Раньше Грузию подняли там на чужие деньги и чего-то добились, и потом бросили, скажем так. Пришел Бидзина, он привел к власти своих людей. Своих политиков национально ориентированных.
Давайте после новостей продолжим, а мы вам перезвоним через 4 минуты. Евгений Михайлов с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Евгений Михайлов с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. И, Евгений Александрович, плавно к Армении переходим. Сделал заявление вице-премьер российский Алексей Аверчук. Он говорит, что Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из ЕАЭС. И Россия будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства. А вот здесь интересно, мы так долго принципиально разделяли как-то экономические вопросы и политические вопросы, а тут, кажется, с Арменией что-то пошло иначе. Почему?
Ну, вы знаете, мы на самом деле долго терпели то, что происходит в Армении. Армения долго пытается, ну, как обычно, да, усидеть на нескольких стульях, и там денег заработать, и там денег заработать, и при этом откровенно занимая в последнее время такую антироссийскую позицию, выказывая антироссийскую риторику, да, то есть мы помним заявление по ОДКБ, обвинение России в тех или иных, так сказать, провокациях против Москвы. Вот. И сейчас наступает некий такой час икс. Ведь, по сути дела, в Армении своего толком ничего, ну, как бы нет, да? Железные дороги принадлежат России, атомная электростанция там больше зависит от российских ресурсов, «Газпром» – это Россия, ну и какие там еще могут быть активы. И при этом мы видим, что крупнейшее посольство в мире, фактически американское, находится в Ереване. Сейчас USAID выделила сотни миллионов долларов на развитие демократии в Армении, да, и мы видим, как она развивается. Последние данные по опросам там показывают чуть ли не 70%, если не больше, населения выказывает антироссийской такой риторики. Mm-hmm. Ну, это все зависит, конечно. Разные опросы показывают разные данные, но факты остаются фактами. Политический истеблишмент Армении тянет ее, скажем так, в непонятную сторону. Мы помним, что было с теми странами, которым обещали печеньки, европейские, американские печеньки. Да? Мы видим, как Украине говорили, вы там, Украина – это Европа. Мы видели обещания в Грузии. Грузия как бы не оправдала надежд. И сейчас по этому же пути идет Армения. Да? И вы знаете, я давно, когда Армения начала делать жесткие заявления по ОДКБ, я все время задавался вопросом, а почему же вы не делаете заявления по Евразес? Да потому что это огромные деньги для Армении. Это безвизовое посещение Российской Федерации, возможность работать. Ну, если
открыть бизнес, конечно.
Да, бизнес, да. То есть, как бы колоссальные возможности для армян, по крайней мере, есть пока на территории Российской Федерации. И, конечно же, когда наше руководство и заявило, что, конечно, это дело Армении, да, то есть там, государство хочет идти в ЕС, то пожалуйста. Но сейчас вот подобное заявление, что выход в ЕС является фактически исходом, вход в ЕС является исходом из Евразес, это серьезное заявление. Это значит, что Россия готова наконец-таки включать самые тяжелые рычаги для армянского руководства. Ну, мы знаем, что армянский народ трудолюбивый, любит зарабатывать деньги. У нас как бы и внутри России армянская диаспора неплохо себя чувствует. И экономический рычаг — это самый основной рычаг.
Но не будут же их массовый бизнес у них здесь закрывать или там высылать на родину? Вряд ли это возможно.
Нет. Я здесь бы провел бы параллели. Никто не собирается никого высылать. У нас же очень много, они же практически все с двойным гражданством. Ну, как бы, ну, исторические связи столетиями никуда не денутся. Угу. Но для армянского государства могут наступить проблемы, да? Именно для граждан вот Армении. Не для тех армян, которые здесь находятся. Они, опять же, не смогут посещать Россию. Точнее, работать здесь. Так, как работали раньше. Если выйдут из Евразес, там будут, я не знаю, какие рычаги будут включены.
Ну, Евразес пока никто не говорит. Они сами из ЕАЭС собрались выходить, но вот про Евразес даже Аверчук ничего не говорил. Пока что только про ЕАЭС.
Нет. Вы знаете, если они пойдут в ЕС, конечно, это... будут задавать вопросы, а что вам делать в Евразес? Вот, я об этом говорю. Я думаю, что, может быть, в ближайшее время, после прихода великого Дональда Трампа и понимания того, что армянам никто не поможет, кроме русских и соседей, когда придет, вот, может быть, изменятся, и все эти разговоры прекратятся. Потому что, на самом деле, Армения находится... в таком, да, то есть есть Грузия, единственная сухопутная дорога в Россию, С другой стороны, там Турция, Азербайджан. Приплыли, по большому счету.
Ну, да.
Если в мире что-то изменится, то армянам будет очень тяжело. Я думаю, что вполне вероятно, конечно, политический истеблишмент Еревана, они свои плюшки получат за вот такую антироссийскую деятельность. Ну, получат в плане того, что если будут вынуждены бежать после определенных событий в Армении, они, конечно, хорошо устроятся. Но они ведут сам народ Армении, на мой взгляд, к катастрофе. Ну, может быть, не успеют. Это единственное, что, на что я рассчитываю.
Но здесь просто интересно, вы апеллируете как раз к армянскому народу, который может как раз перенести на себя все тяготы, если действительно Россия будет как-то жестко действовать в случае, если Пашинян уходит туда. Но мы же видели, что несмотря на странную политику Пашиняна, несмотря на проигрыш в Карабахе, вот эта история с селами, которая сейчас тоже продолжается, и, возможно, Азербайджан какие-то еще территории захочет себе, и Пашинян скажет, чтобы не было войны, я готов отдать. Никакой революции не происходит. Ну, то есть, как будто бы некий статус-кво. А европейские контрагенты или там западные любые могут в любом случае сказать, ну, смотрите, там Кремль лютует, вам точно нужен Европейский Союз. А то, что их используют, ну, как бы, наверное, потом каким-то образом поймут.
Ну, вы знаете, что касается проигрыша и там передела. На самом деле, Ереван, если касаться этой темы, он подписал определенное соглашение в 2020 году при непосредственном участии России, которое является гарантом безопасности в регионе, которое эти соглашения должен был выполнить перед Азербайджаном.
Да.
Они этого не выполнили. Шаг вперед и два назад делали. Значит, они, во-первых, фактически убрали из переговорного процесса Россию, которая и благодаря которой и завершился этот конфликт, как бы там ни было, и ввели в переговорный процесс Брюссель и иных персон Запада, да, так скажем так. И поэтому у них начались определенные проблемы. И поэтому Азербайджан, как бы, он же ждал, что откроют Зангезурский коридор, коридор не открыли.
Алло. Алло. Так, со связью у нас какие-то проблемы возникли. Сейчас мы перезвоним Евгению Михайловичу. Да. Алло, Евгений Александрович. Да, алло. Про Зангезур вы начали говорить. Да, да, пожалуйста.
В договоре было указано, что российские пограничники будут обеспечивать Зангезурский коридор и так далее. Сейчас российских пограничников повсеместно убирают из Армении и ввели миссию европейскую. Да, 200 человек, состоящую из евроразведчиков. Конечно, это не улучшает ситуацию, да, в регионе. И, соответственно, Армению используют в определенных целях Франция, которую Россия активно как бы выдвинула, в общем, из африканского региона. Да? То есть, как бы мы получаем там свои преференции, нам страны Сахеля больше доверяют, чем Франции. Франция бесится из-за этого. И через свои рычаги, опять же, включает давление на армянский политический истеблишмент и вот эти обещания Евросоюз и так далее, это все звенья одной цепи. Но в итоге, я вот уверен, Армению не предавала только одна страна. Россия. Никогда. Во-первых, мы сделали армянскую государственность, позволили этому государству появиться. И, соответственно, придем, несмотря на вот такую риторику, и на помощь, если будет необходимо. Ну, если Армения сама захочет каких-то проблем для своего государства, то это проблема армянского политического истеблишмента.
Да, но вопрос, насколько политический истеблишмент армянский рефлексирует на тему вот этих вот там сложных перспектив или сложных каких-то конструкций, о которых вы говорили, риски, потому что рефлексировать объективно может государственный деятель, который мыслит, наверное, больше, чем там, на свой срок, как минимум на поколение, например. Рефлексировать может государственник и суверенитист. А если речь идет о условно-наемном менеджменте, менеджере, который приходит на одних условиях, потом условия меняются, и ему нужно что-то с этим делать, а тут война была, там экспроприация территории, все на свете, он уже как бы в этой парадигме мыслить не может, поэтому, ну, будет Пашинян рефлексировать?
Я думаю, что Пашинян сейчас будет рефлексировать. до того момента, пока на его, его рефлексы не приведут к власти другого человека. Знаете, я общаюсь с армянскими крупными бизнесменами. Конечно, с самого начала они были довольны Пашиняном. Сейчас уже недовольны. То чем, ну, что происходит в Армении. И, соответственно, я думаю, и я, кстати, многим задавал вопрос, а почему вы видите, что идет ухудшение с Российской Федерацией отношений, почему вы, обладая колоссальными денежными возможностями, не меняете ситуацию в республике?
Санкции.
Мне ответа нет.
Санкции, я думаю, потому что если кто-то из армянских политиков, у которых бизнесменов, у которых, конечно же, деньги лежат, ну, простите, не в российских банках, я думаю, или не столько в российских банках, сколько в европейских или американских, если они будут проводить какую-то политическую линию, отличную, например, от генеральной линии партии, то, скорее всего, эти деньги постигнет печальная участь.
Но они также доиграются, как и многие наши олигархи. Вот в эти игры вот все вот такие вот, да, потеряют деньги и в итоге опять прибегут и попытаются договариваться с Москвой, что можно ли нам как-то здесь у вас
можно нам компенсировать потерю этих денег. Да, Россия добрая, всех примет. Как-то так. Но, Евгений Александрович, а если стратегически порассуждать по поводу дрейфа Армении, например, от каких-то вот из блоков, из крупных блоков ОДКБ, там, ЕАЭС, Евразэс. Суверенное право, объективно, суверенное право Армении. Ну, рисковое, рисковое, но при этом Армения же, если хочет быть как будто более, например, независимой страной, она тогда должна быть равноудаленна от всех блоков, а геополитическое положение страны такое, что ей все равно дрейфовать нужно к кому-то, потому что, ну, иначе она рискует раствориться просто в соседнем государстве, разве нет?
Вы полностью правы, и я считаю, что маленькое государство Армения с пока еще не состоявшимся полноценным именно вот государственным строем, за 30 лет они у них все время их там качает, тем более еще была Карабахская война, вот, они будут растворены, если, то есть Европа далеко, Америка далеко, рядом Турция, рядом Россия, рядом Азербайджан и Грузия. Я думаю, что у Армении, кроме как Россия, друзей в регионе нет. И, соответственно, вот здесь и нужно выстраивать свой истинный дрейф. Грузины это поняли, как бы там ни было. Соблюдая собственные национальные интересы, они смотрят в будущее. Уже они видят, они поняли, что если поддержат антироссийскую риторику и санкции, им будет плохо. А вот Ереван нет, не осознал именно политический истеблишмент. Они встречаются там с Зеленским, они приглашают инструкторов НАТО, они перевооружают свою армию. К чему они готовятся, непонятно. Если к боевым действиям с Азербайджаном, то шансов нет. Это однозначно. Если как местный такой блок антироссийский, то тоже шансов нет. Соответственно, я думаю, просто кто-то зарабатывает деньги до той поры, пока в Армении не случатся большие потрясения.
Почему в этой расстановке, интересно, тут было определение интересное Федора Лукьянова, главреда России в глобальной политике, что Южный Кавказ как мир в миниатюре, потому что те процессы, которые происходят на Южном Кавказе, в принципе, сравнимы с теми, которые происходят в других частях земного шара, более глобальные, менее глобальные. Почему Азербайджану, при том, что считают, что, там, некоторые называют, что это младший там, брат Турции, удается выстраивать довольно суверенную, прагматичную политику, но при этом не дрейфовать в сторону того, чтобы раствориться, политически раствориться в Турции. Вот как этот баланс удается выдерживать?
Вы знаете, вот это действительно такой серьезный вопрос. Ну, во-первых, Азербайджан возглавляет Ильхам Алиев, который учился и учил дипломатии, да, в Российском университете. И, соответственно, прекрасные отношения с российским лидером Владимиром Путиным и, конечно же, огромные запасы нефти и газа. И Азербайджан – богатая страна. и умеет лавировать. Как бы, Восток – дело тонкое. Не случайно Баку уже второй раз подряд возглавляет движение стран-неприсоединения. Это более 100 стран. И, конечно, это говорит об определенном влиянии Азербайджана на международной арене. Угу. И говорить о позиции... Вы знаете, я бывал и в Турции, там беседовал по этим темам. Говорить о том, что вот два государства, один народ, это когда они, то есть там турки любят обычно это говорить, да. Это то есть Азербайджан, Турция, это один народ, это не так. У Азербайджана более такая интересная история и древняя история тоже своя.
Так-то там... азербайджанцы еще и в Иране есть, поэтому тоже вот
да, 30
не совсем работает.
Не случайно, как бы 30 миллионов. И поэтому, я думаю, Азербайджан более, гораздо более устойчив и не дрейфует никуда. Опять же, ему выгодно и с Россией, и с Турцией. А Турция имеет собственные национальные интересы, иногда мешая Западу исполнять определенные манипуляции, и также и Россия договаривается с Турцией. То есть между Россией и Турцией Азербайджан очень удобно пристроился, скажем так.
Пристроился, интересно выражение. Откуда такая уверенность, что мы будем лучшими друзьями? Мы вроде как 70 лет жили одной семьей, и что, говорит Эдуард? Это, видимо, про Армению, не знаю, про Грузию, но по поводу дружеских каких-то отношений.
Ну, вы знаете, давайте говорить не о 70 лет, годах, а вообще начиная с Российской империи, да,
ну,
то есть
да.
И Азербайджан мы развивали, да, и Нобель там, и нефтяные месторождения и так далее, то есть это несколько иное взаимодействие. И, соответственно, можно, а Армению мы как бы все время спонсировали. Азербайджан всегда был богатый, Армения всегда была как бы дотационной. Как бы там ни было. И поэтому, конечно, у Азербайджана гораздо более выгодные позиции на международной арене.
Просто...
И угу. У нас и союзные договора подписаны в то время, когда на Россию давили санкциями и угрозами. И, кстати, один из важнейших договоров с Азербайджаном подписан 23 февраля. То есть, перед... за день до начала специальной военной операции. Это то, и я не думаю, что в Азербайджане не понимали сложности подписания такого договора. Поэтому я думаю, что у Азербайджана определенное место в региональной политике. И Армении нужно все-таки с этим считаться.
Есть такая точка зрения, что если России удастся на постсоветском пространстве сейчас, особенно на Южном Кавказе, в Центральной Азии, создать как раз пояс из дружественно, объективно дружественно настроенных государств, особенно после вот этого 30-летия, вот этого балансирования не очень понятного, тогда уже ни американцам, ни европейцам не удастся вбивать клин в эти отношения, и евразийское пространство объективно станет гораздо более безопасным для нас. Возникает другой момент. Есть две точки зрения, как выстраиваются отношения. Одни говорят, на почве историзма только появляются реальные отношения, а другие говорят, что нет, история уже это в прошлом, надо иметь какие-то другие точки опоры для того, чтобы выстраивать в дальнейшем отношения, потому что выезжать по рельсам там, Советского Союза или Российской империи невозможно. А так ли это действительно невозможно? И почему нас постоянно убеждают, что мы вот про это все должны забыть и предлагать этим странам какие-то другие модели взаимодействия без историзма?
Я считаю, что историзм обязан присутствовать в российской политике, особенно на территории Средней Азии, потому что определенные деградационные процессы там запущены очень сильно. И туда вот как бы не на... историзме, а на экономизме, да, и на подкупе элит, и на входе с большими деньгами зашли западные страны очень плотно. Также Китай заходит со своими интересами. И сейчас очень сложно России как бы взаимодействовать в этом регионе. И как раз-таки мы выезжаем больше всего, мне кажется, пока, по крайней мере, именно на историзме и на определенных на выделение определенных преференций странам Средней Азии. Мы как бы лавируем. На самом деле все-таки мы уже не Российская империя и не Советский Союз с той мощью, которая была, да, и мы подупустили ситуацию за 30 лет, но еще не до конца. И поэтому нужно, конечно, искать варианты взаимодействия, чтобы не то, что не сделать, я не буду говорить, не потерять этот регион, а то, что действительно еще больше приблизить вот к тому стандарту Евразес, евразийство, в котором Россия будет занимать свое достойное место, основное.
Тут слушатель наш Павел пишет: все, наверное, хорошо, и хорошо бы, чтобы было так, как описывает ваш гость. Но складывается ощущение, что и на Южном Кавказе, и в Центральной Азии правители это такие, значит, как это, главы своих небольших царств. А мы понимаем, что Восток — дело не только тонкое, но еще и жесткое. Может быть, России стоит проявлять большую жесткость по отношению к этим странам, потому что многие считают, что если обмануть Россию, то ничего не будет, она все равно простит и потом еще денег предложит.
Ну, мнения существуют разные, да. Я думаю, что сейчас вопрос подкупа и денежных вот этих преференций должны уйти в сторону. Во-первых, у России сейчас достаточно действительно проблем. Вот, и я думаю, что по мере их решения тогда будет выстраиваться и новая политика Российской Федерации, именно новая политика, и по отношению к государствам Южного Кавказа и Средней Азии. Пока же, действительно, за годы, вот, которые были, так сказать, жирные легкие годы, мы немножко подрасслабились. Да, мы, может быть, сделали много поблажек. Но, опять же, если ужесточать что-то и говорить там с позиции силы, опять начнут массово обвинять в имперскости. В имперскости, в давлении.
А ничего в этом страшного нету.
Вот как раз-таки Запад на этом и будет играть.
Который является сам империей, кстати. Объективно. Что-что? Который сам является империей. Объективно. Но Соединенные Штаты Америки имеют признаки империи? Конечно, имеют.
Имеют. Ну, они же играют на этом. Ну, то, что можно им, они считают, что нельзя другим.
Да.
Вот поэтому мы должны настолько крепко свои отношения, свои позиции в мире укрепить, чтобы с нами считались еще больше. С нами уже считаются. Но я думаю, что появятся новые союзы. Пофантазируем. У Америки Давайте. Будут другие там задачи. Они как бы немножко закрою глаза на наш регион, и мы здесь займемся собственными национальными интересами еще больше.
Так, как будет выглядеть новый порядок 724-й? А вот это поживем увидим, мне кажется, как он будет выглядеть.
Да.
Евгений Александрович, спасибо вам большое, ждем вас снова. Евгений Михайлов был с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Это была программа «Умные парни». Далее новости, Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.